Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Август». Класс и школа. Возможно ли интернациональное воспитание в нынешней школе? Как воспитать межнациональную толерантность? Кем хотят быть подростки, которые обучаются в современной школе? Мы начнем наш разговор, отталкиваясь от кинофильма Лорана Канте «Класс», который выиграл в 2008 году приз в Каннах. Французский фильм, который рефлексирует этнические проблемы молодежи Франции. Но будем говорить мы, конечно, о российских проблемах. За нашим столом уполномоченный по правам ребенка Москвы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович, Илья Будрайскис, учитель истории школьной, Михаил Радгаус, кинокритик, заместитель главного редактора портала Open Space, и Максим Павлов, заместитель директора музея кино, историк и бывший школьный учитель. Хотя Максим сказал, что бывших учителей не бывает. Давайте мы послушаем в записи учителя русского языка и литературы гимназии 1741 на Юго-Западе. Это Юлия Марчук, она была учителем года в 2005 году. Мы начали с ней разговор с того, что она сказала, что в школе есть и армянская, и татарская, и азербайджанская диаспоры, давно живущие в Москве, то есть дети этих диаспор. Но самая молодая диаспора – это чеченская.
У нас в школу эти дети пришли в связи со событиями. Даже первой, наверное, войны, даже еще дудаевского времени у нас стали появляться дети этой национальности, которые бежали от событий того времени. Они не настолько давно живут в Москве, и жива еще и память в связи со всеми теми событиями.
А они делятся со своими сверстниками другой национальности тем травматическим опытом, который им пришлось пережить?
Мне сложно сказать. Это, может быть, и происходит, но этому свидетелем мы не бываем. Первые дети, которые появились в связи с первой волной, мы знали о них многое. То есть это те, которые реально пережили все эти события. Сейчас дети, может быть, это уже, знаете, второй поток, вторая волна или даже третья уже волна, которые уже вслед за кем-то уехавшим приехали сюда. Они, может быть, уже и ничего и не видели. Никто это не обходит, эти вопросы, стороною. Но я бы не сказала, что они чувствуют какую-то там психологическую подавленность или слишком переживают те события. Они ведут себя абсолютно нормально, адекватно.
А вот интересно, они хотят быть москвичами, они хотят быть русскими, или они хотят быть чеченцами, армянами, азербайджанцами?
Разные наблюдения, и мне кажется, они хотят оставаться людьми своей национальности. Те сложности, которые они испытывают, это принятие условий, которые где-то идут, ну, не вразрез, но, по крайней мере, не совсем совпадают с их традициями, семейными, национальными и так далее. Очень сложно проходят уроки гуманитарного цикла, где приходится узнавать историю страны, не узнавая историю там нации, предположим. Уроки русского языка очень сложно идут, потому что есть вещи, которые дети, собственно, и не хотят принимать. И здесь это, прежде всего, касается детей чеченской национальности. То есть в нашей школе, по крайней мере, кто меньше всего прожил в Москве, им очень сложно, уж не знаю по каким причинам, втянуть в изучение вот этого культурного процесса, который связан с историей России. Это где-то класс восьмой. Ну и подростковый возраст, конечно, все это вместе. Такое достаточно открытое нежелание, по крайней мере, глубоко изучать историю. Русский язык как, ну, некоторая данность, к которому они относятся, как к языку, на котором им сдавать экзамены, там, ну и так далее. А вот история, жизненной потребности в изучении этого нет, и она как будто бы для них несколько чужеродна. Это не их культура, это не их ментальность, это не их мир, который бы им объяснял, например, их сегодняшнюю жизнь.
И их не интересует даже история завоевания Кавказа в начале XIX века?
А вот тут сложно сказать, интересует она их или нет, они ее, видимо, как-то по-своему воспринимают. Я была свидетелем того, как ребята как раз, ну, правда, там были не все, то есть одни даже осекли этого мальчика, чеченцы, который попытался возмущаться, зачем нам изучать Ломоносов, ну, то есть то, что касается 18 века. Понавыдумывали столько всего, а нам, мол, теперь голову забивать. Эти вещи совсем для них, ну, далеки. Видимо, они далеки и их родителям, Вы знаете, пожалуй, действительно самая напряженная точка в общении с ребятами. Я опять подчеркиваю, такого абсолютно нет у нас, по крайней мере, с теми, кто представляет армянскую диаспору, очень давнюю в Москве. А вот с этими ребятами проблема была именно себя проявившей на истории.
А скажите, есть стычки между диаспорами, межнациональные драки бывают?
У нас в школе в этом смысле дело обстоит достаточно мирно. Может быть, и бывают какие-то разногласия, но они часто свои подростковые какие-то претензии потом начинают облекать национальные формы. А первично вовсе не эта девочка, которую кто-то кого-то там обидел или, так сказать, поделить они могут, слово брошенное, ну и так далее. Так как у нас все-таки все равно, как и везде в Москве, эта проблема в какой-то мере настоит, мы очень давно и традиционно каждый год проводим фестивали. И мы их заявляем как фестивали народов мира, как фестивали народов России, фестивали народов бывшего Советского Союза. И дети в течение какого-то времени готовят и представляют какой-то народ. При этом классу может достаться какой угодно народ. Представьте его традиции, обычаи, там, обряды, костюм, кухню там, ну и так далее. И это делает свое дело, потому что те же ребята чеченские, когда они представляют свой народ, открывают какие-то такие вещи, которые, собственно, мы и не знаем, и прекрасно танцуют, прекрасно там поют там, и так далее. И это здорово помогает уходить от национальных проблем, хотя бы на территории школы.
Вот если весь класс получает задание представить Чечню, то и русские Чечню представляют,
да,
тоже.
Да, да. Но тут в качестве консультантов, естественно, вступают те, кто в этом лучше разбирается.
И вопрос о русской литературе. Не о языке, а о литературе. Есть сопротивление, да? Они не только историю, но и русскую классику не очень хотят изучать. Не понимают, зачем им это?
Я думаю, что да. Ну, во-первых, если честно, часто так бывает, что и читают они с трудом медленно. А медленное чтение, конечно же, заставляет сталкиваться с проблемой объема текста. И любой объемный текст вызывает у них, мягко говоря, ну, нежелание читать. Правда, у нас была учительница, которая как раз преподавала в классе, где очень много было этих ребят. Она, конечно, делала все, чтобы хоть как-то привить им любовь какую-то к чтению. И здесь удивительное дело. Самый любимый писатель опять оказался не связанный с русской литературой, в которую они, ну, не влюбились, но, по крайней мере, уважали. Это Шекспир. И Ромео и Джульетта, и Гамлет – это то, что они приняли. А вот, например, Евгений Онегин остался такой, знаете, терра инкогнито. Там все равно о чем-то, что их лично почему-то никак не касается. Разница между каким-то там внутренним миром и тем миром, который наша литература представляет, на мой взгляд, есть.
Это была учитель русского языка и литературы гимназии 1741 на юго-западе Юлия Марчук. И второй мой разговор с школьным психологом гимназии 1567 Ольгой Тугуновой. Вам приходилось наблюдать когда-нибудь конфликты на межнациональной почве между русскими детьми, подростками, и детьми каких-то других национальностей?
Единственный раз, когда всплыло при разборке конфликта национальность. Конфликты на почве национальности в нашей многонациональной школе не происходят. Я общаюсь с коллегами, которые работают в больших общеобразовательных школах. Я слышу от них о том, что это происходит регулярно.
Вы можете вспомнить, что это был за конфликт, который вы назвали как...
Ну, конфликт, скорее всего, был все-таки психологического толка, потому что мальчишки, уже десятиклассники, поссорились друг с другом из-за того, что одному из них девушка ответила взаимностью, другой нет. Но когда эти разборки уже переросли в такую свою стадию конечную, когда договориться было невозможно, вот все негативные эмоции сплелись в один ком, и в том числе и национальность второго мальчика не устроила первого. Но это был единственный раз, на который мы сразу обратили внимание, потому что в нашей школе действительно это единственный случай за последние 15, наверное, лет.
А дети каких национальностей учатся в школе?
Ой, вы знаете, у нас 37 национальностей обучаются. И украинцы, и белорусы, и казахи, и калмыки учатся. Сейчас больше становится выходцев с Кавказа.
Дети каких родителей это? То, что называется трудовые мигранты, или это люди, которые уже давным-давно живут в Москве?
большая масса людей, которые живут в Москве давно. Хотя последние годы появляются дети, у которых не постоянная прописка, а регистрация.
Легко или трудно эти дети адаптируются к русской культуре, к московским условиям жизни?
Разная степень вхождения в среду, в социальную, в культурную для детей. И это тесно связано с семьей, с родителями, да, с тем, как в ней сохраняются традиции и язык. Потому что самая большая трудность – это трудность в общении. А трудность в общении связана с освоенностью языком. Поскольку все-таки у нас гимназия с 5 класса, то к нам они приходят уже хорошо владеющие русским языком. И тут немножко другие проблемы. Это скорее уже такого культурного различия. Но именно поэтому мы особое внимание уделяем тому, чтобы научить детей общаться хорошо, эффективно, взаимодействовать друг с другом. И этому у нас посвящена большая часть наших занятий. А в школах других я точно знаю, что есть вынужденная мера, когда появляется вокруг очень много жителей, говорящих на другом языке. Допустим, вот в том поселке, в котором живу я сама, у нас в школе очень большой процент, уже больше 30% детей, говорящих не на русском языке. И специально для них в течение первого года до поступления в школу проводятся курсы русского языка, куда, кстати, ходят не только дети, но и родители.
Человек в вашей специальности психолог, как он может помочь и детям, и родителям адаптироваться в русской среде?
Как раз психологи занимаются адаптацией и к русской среде, и вообще к новому обществу. Да, вот мы стараемся не выделять то, что это русская среда, потому что Россия же тоже многонациональное государство, и у нас много разных отличий друг от друга, при том, что по сути своей, да, мы все-таки составляем общность такую русскоговорящую. Психологи проводят активные занятия по развитию способов и вербальной, и невербальной коммуникации. Специальные программы разработаны в нашей школе, и они есть просто разные как бы варианты, работающие в других школах, которые помогают детям социализироваться, поднять их самооценку, если она занижена в силу разных обстоятельств, не только культурных и языковых различий. Мы помогаем им наладить общение с их сверстниками, с людьми старше. Да, и это все, в общем-то, функции школьного психолога. К нам дети приходят из младшего звена, и для них это тоже проблема, не меньше вхождения в новый коллектив. И, наверное, не менее важно войти в этот коллектив, сохранить себя как личность, со своими знаниями, со своей культурой, со своим языком и со своими традициями, которых бережно передаются в семье из поколения в поколение.
Вот что может быть для старшеклассников, которые уже определяют себя в будущем взрослом мире, для детей разных национальностей, что может быть кодом идентификации?
Мне в этом отношении кажется очень правильной и имеющий большое будущее программа, по которой работает наша кафедра истории. Они уже очень много лет преподают не просто отдельные предметы истории России, зарубежная история. Их курс, он такой интегрированный, он идет параллельно. Если изучается 16 век, то он изучается в приложении не только к нашей русской истории, но в это же время изучается история Европы, да, американская история, история восточная. То есть, если этот курс начинается с 5 класса и расширяется и углубляется по мере приближения к выпуску, то ребенок все время ставится в ситуацию того, что он может себя почувствовать частью разных исторических и общественных слоев. А когда ты примериваешь на себя эти разные роли, понимаешь, почему это происходит, ведь что, как не историческая наука, дает как раз возможность порассуждать о причинах и следствиях. Когда учишь ребенка воспринимать мир в таком разнообразии, рассуждать, искать смысл во всем, что происходит вокруг, таким образом как раз и дается возможность ребенку идентифицировать себя с тем, кому ты себя относишь, учитывая собственные корни, учитывая собственную семью, учитывая их опыт, сравнивая его с тем опытом, который появляется у ребенка, и таким образом вот находить вот это вот свое место. Вот когда у ребенка узко, да, что-то ему предлагается только так и никак иначе, о чем сейчас вот очень много дискутируют в образовании, да, что мы должны давать ребенку выбор. Почему надо читать не только историю православной церкви, а все-таки знакомить ребенка с разными религиями? почему не надо, нельзя ему только рассказывать про историю вот там Москвы, Москвоведения, живя в нашем московском регионе, а надо все-таки рассказывать обо всем шире, потому что, ну, ребенок должен понимать, что это не единственное, что возможно, не единственное, что происходит в этом мире, в его жизни. Все гораздо шире, и у него очень много возможностей.
Ольга Тугунова, школьный психолог. «Свобода» в клубе «Август», класс и школа. Интернациональное воспитание в нынешней школе. Я бы хотела обсудить с вами тот вопрос, который я обсуждала и с учителем русского языка, и с школьным психологом. Какой предмет может быть главным в том, чтобы подростки приобретали какую-то идентификацию? Вот они живут в Москве, их родители живут в Москве. Они, видимо, мыслят свою жизнь, будущую именно в России. Я с удивлением прослушала, что история и литература являются камнем преткновения. Ваше мнение каково? На чем можно собрать вот эту вот идентичность, которая, видимо, и не вполне национальной будет, и не вполне российской, комплексной? Евгений Бунимович.
Для меня совершенно удивительно есть одна особенность. Люди очень свободные, очень легкие, очень отвязанные, очень современные. Когда начинают говорить о школе, почему-то впадают в абсолютную такую рутину кондовую. Я помню в связи с этим безумный спор, который был среди писателей. Даже не просто спор, а письма были, по-моему, чуть ли не президенту или там премьер-министру. Значит, одни требовали, понятно кто, чтобы в школу ввели Тихий Дон Шолохова, а другие в ответ, и тоже понятно кто, доктора Живаго. Естественно, что те, кто хотели ввести доктора Живаго, они хотели, чтобы я тоже подписал это письмо. И я им говорил именно об этом. Я говорил, как так? Вы такие вроде бы свободные, интересные люди. Вас читают во всем мире. А как только мы приходим в школу, начинается какая-то ахинея. Потому что, ну какая разница, какой будет этот список, да? Никогда в жизни они не будут читать Тихий Дон, просто потому что там много томов. Я просто имею в виду, что этот список, он из вашего детства. И вот эта рутина сидит во всех. Каждый приклеивает к современной школе ярлыки своего детства. И вот какой предмет, Лен, это вот ровно оттуда. Я хочу вам напомнить, что вообще классная урочная система появилась не так давно. И она давно уже меняется. И главная проблема сегодня школы – никакой предмет. А то, что сама школа стала проблемой. То есть, если раньше в какое-то время в школу отдавали, ну, если не для развития ребенка, то хотя бы как в камеру хранения, то теперь все понимают, что школа – это сама такая проблема, что страшно даже, как там будет с ребенком и что будет, и какой предмет здесь становится не самым главным. Русская литература, кстати, становится отдельной проблемой. Потому что литература-центричное сознание, которое было в России довольно долго, я не могу сказать, что оно сегодня таково. Это проблема не для чеченцев и не для азербайджанцев. Это проблема для детей, которые родились в Москве. Читают они или не читают? Ко мне приходят родители и говорят, мои дети не читают. Я говорю, а вы читаете? Они говорят, ну как, мы же в школе читали. Сегодня они не читают, но думают, что их дети почему-то должны читать. Поэтому я предлагаю не обсуждать отдельно литературу. Я просто хочу сказать, что есть ключевая проблема современной школы. Я и другой. Вот я ее сформулировал очень давно и в очень официальной ситуации. Был саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Почему-то я должен был готовить какие-то документы. И отдельно приходили люди, которые занимались тем, чтобы дети-инвалиды учились вместе с обычными детьми. Они говорили, вот проблемы дети-инвалиды. Приходили, естественно, те, что связаны с мигрантами. Вот проблема дети-мигранты. Вот проблемы дети не говорят по-русски. Приходили другие и тоже говорили, вот проблема. Когда мы стали изучать, а анализировать, мы обнаружили, что вообще-то главная проблема – это не дети-мигранты. А главная проблема в школе сегодня – это богатый и бедный. И как вы будете ее преодолевать? На каком предмете? На математике, где нужно считать? Или там на литературе, или на истории? Проблема богатый и бедный с двух сторон. Богатые против бедных, бедные против богатых. Здесь с обеих сторон проблема. Есть иммиграция, есть и разные религии. Все есть. Но я просто говорю, что совсем не все так, как мы воспринимаем снаружи. Первое. Можно ли все эти проблемы преодолеть в школе? Но это иллюзия. Школа – это зеркало того, что происходит вокруг. Вот я слушал рассказ о том, что азербайджанцы или там армяне более-менее адаптируются, а вот чеченцы, или как у нас вообще-то себе выражаются люди чеченской национальности, нет. А я вспоминаю, когда у нас еще телевидение было телевидением, по-моему, это 16-й этаж, какая-то еще была передача, и началась Первая Чеченская война, и девочка, журналистка журфака, она говорила, что? что вы делаете? Она говорила не о том, кто прав в этой войне, центральной власти или там Чечня, она говорила, что вы делаете? Целое поколение, а может быть и больше этих детей будет нас ненавидеть. Так когда в стране идет фактически война? И опять вот кто-то захватил парламент в Чечне там, и так далее. Вы что думаете, это не отражается на детях? Поэтому первое – это отражение общего. Школа, конечно, должна микшировать. Она должна стараться каким-то образом помогать преодолению этих проблем. Это другой вопрос. И, конечно, это не вопрос русского языка, истории, это не вопрос математики, хотя, между прочим, это тоже очень здорово, что есть другие предметы, на котором даже человек не самым лучшим образом говорящий на русском может показать, что он очень силен. Он может уравнение решать лучше. Так же, как он может лучше бегать на 100 метров. Плохо все время чувствовать себя как бы на вторых ролях. Но это может преодолеть только атмосфера школы. Более того, она может преодолеть не только для детей. Например, для Востока, мусульманских семей, где очень часто женщины вообще не выходят из дома. Мужчина ходит на работу, ребенок еще ходит в школу, а женщина вообще, она не то что не адаптирована, она не знает, в каком мире она живет. Единственное место, куда ее отпускает семья, это школа. И для мусульманских женщин многих выясняется, что школа является единственным формой адаптации. И, извините, не Евгений Онегин, а то, как одеваются, что едят в буфете, как убираются. И они даже работают в школе, там, нянечками, уборщицами. Это можно. И надо учитывать эти особенности. Наши мигранты, наши те, кто здесь живут на... пусть легальных, пусть на не очень легальных. Школа – это единственное, кому они еще более-менее доверяют. Никакой милиции, никакой государственной власти. Только боятся, какие бы у них ни были даже правильные документы. Школа – это единственное место социальной адаптации. И надо так ее рассматривать для этих особенно ребят, а не предмет литература. Ну, не будет для них близок к Евгению Онегину. Но это не самое главное. Самое главное, что происходит на перемене. Что происходит, извините, в туалете, на школьном дворе и за школьным двором. И если мы будем от этого отворачиваться и размышлять только о том, каким образом лучше представить нашу историю и литературу, я думаю, это путь никуда.
Евгений Будимович, «Свобода» в клубе «Август», «Класс» и «Школа». Возможно ли интернациональное воспитание в нынешней школе? За нашим столом уполномоченным по правам ребенка Москвы заслуженный учитель России Евгений Будимович, школьный учитель истории Илья Будрайцкис, заместитель главного редактора портала Open Space Михаил Радгаус и заместитель директора музея кино Максим Павлов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о терроризме. Вечером 22 октября при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник, погиб один сотрудник милиции, еще 8 были ранены. Взрыв произошел на территории комплекса управления дагестанской границы. Ведется поиск причастных к нападению. В Екатеринбурге сегодня пройдет митинг в защиту бывшего главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Он был осужден на 3,5 года колонии строгого режима по обвинению в похищении людей. Вчера аналогичная акция прошла в Москве. Поддержать Бычкова пришли около 100 человек. КПРФ готова сотрудничать с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Зюганов сказал, что КПРФ хочет помочь московскому правительству в решении транспортных проблем. И по этому вопросу у партии есть предложение. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников, победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Они требуют отставки главы службы национальной безопасности Киргизии Кенешбека Душибаева, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочембека Ташиева. Участники акции заявляют, что она будет продолжаться до тех пор, пока их требование не будет выполнено. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. В заявлении, опубликованном аппаратом премьер-министра Нури Аль-Малики. Публикация расценивается как попытка помешать формированию нового правительства Ирака, которое сейчас, спустя более чем полгода после парламентских выборов, вновь пытается создать Аль-Малики, возглавляющий кабинет с 2006 года.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Август», класс и школа. Возможно ли интернациональное воспитание в нынешней школе? Как воспитать толерантность? Кем будут дети разных национальностей, которые обучаются в современной школе? За нашим столом Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка Москвы, заслуженный учитель России, заместитель директора музея кино Максим Павлов, историк и бывший школьный учитель, кинокритик, заместитель главного редактора портала OpenSpace.ru Михаил Радгаус, Илья Будратис, школьный учитель истории. Вот я бы хотела, Илья, с вас начать продолжение нашего спора. Я-то, собственно говоря, друзья, заговорила о том, насколько важен русский язык и литература, исключительно на основании просмотра кинофильма «Класс» Лорана Канте. Там главный герой, школьный учитель, он как раз обучает молодых антильцев, малийцев, арабов, вьетнамцев тому, как стать французом. Французская литература является там таким инструментом, при помощи которого он этих детей пытается, ну, как бы встроить во всю эту французскую систему образования, культуры и так далее. И, конечно, фильм посвящен во многом трудностям этого перевода, трудностям того, как дети и взрослые, кстати говоря, их родители, как они с трудом встраиваются в эту новую систему. И там, кстати, есть масса критических наблюдений за системой школьного образования и за миграционной системой Франции. А я, кроме того, должна упомянуть, что наш разговор проходит на очень интересном фоне, когда Ангела Меркель заявила о провале проекта мультикультурного общества в Германии, когда французы берут назад свои обязательства 90-х годов по адаптации мигрантов и так далее, и так далее. Ну, я уже не говорю о нашумевшей книге Тила Сарацина, немецкого банкира, который написал книгу, где описал противоречия мусульманской культуры и культуры немецкой. Да и у нас такие интересные тенденции, как заявление о том, что армейские подразделения должны формироваться по национальному принципу. То есть в мире взрослых происходят большие споры о том, каким должно быть многонациональное общество, каковым является и многие европейские общества, и наша страна по разным, конечно, совершенно причинам. Вот я хочу сейчас Илью Будратиса послушать. Илюш, вы согласны с тем, что сказал Евгений Бунимович, что не должно быть какого-то одного предмета, на котором все собирается, а дело во взрослом мире, который каким-то образом на школу влияет?
Я абсолютно с этим согласен, но проблема на самом деле в том, что если мы говорим о таких предметах, как история, литература, обществознание, кстати, которое здесь не упоминалось, которое я тоже преподаю, то, конечно, речь идет о совершенно четком идеологическом блоке как бы в школе, потому что существование всех этих предметов, особенно школьная история, обществознание, смысл этих предметов в школе состоит именно в том, что они должны конструировать идентичность, воспитывать гражданина. Нагрузка на эти предметы, да, так сказать, это их как бы значение, оно сохраняется, оно является определяющим вопреки там воле отдельных преподавателей, вопреки, так сказать, нашим личным представлениям о том, какое место должны эти предметы занимать. Мы, например, не можем сказать, что школьная история имеет какое-то отношение к истории. К истории как памяти, к истории как науке. Школьная история представляет собой некий внутренний непротиворечивый нарратив, который должен воспитывать гражданина, который должен его конструировать. Да? И вся, например, концентрическая система как преподавание истории в школе, она на этом как бы построена. Она построена на том, что у человека, когда он с 5 класса до 9 изучает неторопливо в виде увлекательных рассказов историю от древнего мира до конца 20 века, затем в последних двух классах на него обрушивается 10 класс. Это просто чудовищная программа. И, наконец, 11 класс, который завершает как бы, вот этот вот процесс воспитания гражданина и, так сказать, дает блок истории 20 века. То есть речь как бы фактически идет о том, что человека полностью сбивается, если у него когда-либо вообще-то в голове существовало какое-то понятие исторического времени, и остается набор как бы очень четких конструктов. Как мне кажется, необходимо разделить как бы эту проблему на проблему преподавания и проблему государства. Есть проблема государства, которая на протяжении там последних 20 лет как бы не может конструировать как бы вот эту вот идентичность, да, но не может выстроить внутренне непротиворечивый концепт национальной истории. Но это проблема государства. То есть я как бы ей особо даже не сочувствую. Есть какие-то люди профессиональные, которые этим довольно давно как бы занимаются, и, вероятно, они свою работу там как-то не очень хорошо выполняют. Другое дело, насколько можно превратить как бы эти предметы из политического инструмента в что-то, что имеет отношение, собственно, к знанию, к развитию и так далее.
Да, я бы сказала, вообще кажется, к реальности.
К реальности, да. Да, собственно, по поводу фильма, по поводу вот этого фильма, как мне кажется, здесь очень важный момент, который связан не только с вопросом мультикультурализма, да, и межнациональной гармонии в школе, но вопрос, который связан с отношением учителя и ученика. Проблема, прежде всего, социальная. Когда учитель, так сказать, и класс, как бы, его ученики, они находятся друг напротив друга, как бы возникает какая-то оппозиция, которая, очевидно, должна быть, ну, подкреплена какой-то вот очень серьезной мотивацией, да, ощущением учительской миссии или ощущением какого-то взаимопонимания. Но в тот момент, когда вот эта вот аура учительства как бы обрушивается, в этот момент как бы рождается очень важное, ну, недопонимание вообще, что учитель делает в классе, что здесь делают ученики, то есть что вообще как бы свело их в этой комнате как бы вместе. И мне кажется, что вот этот вот момент, он постоянно возникает в фильме «Класс», и он постоянно возникает в каждой школе, и я думаю, что в каждой личной преподавательской практике. И в первую очередь, как мне кажется, это все-таки проблема, о которой вот уже говорилось, о социальной как бы роли школы и о социальной роли как бы учителя, о статусе учителя.
Илья Будрайский, Евгений Буймович, пожалуйста.
Я думаю, неужели Илья всерьез говорил то же самое, что говорил когда-то, по-моему, Путин и, кстати говоря, Касьянов. Все вместе, что интересно, да? Они говорили, что вот нужно озаботить Академию наук, выработать единый концепт нашей истории. Ну, примерно это они и говорили. Прошло несколько лет, и интересно, вот могут ли они еще что-нибудь сказать вместе, Путин и Касьянов? Вот к вопросу о концептах. Проблема в том, что не государство не может выработать эту самую модель единой истории, а в том, что ее нету. Ее нет в обществе. И ты собери 5 академиков, 10 академиков, политологов, политтехнологов, посади сверху Суркова или посади снизу Суркова, все равно ее нету, потому что нет в обществе согласия во взгляде на свою историю. Конечно, всегда будут проблемы, как у Франции с Наполеоном, но тем не менее есть вот этот некоторый общий баланс. Его реально нету. Проблема заключается в том, что мы не можем закрыть школу и сказать: ребята, мы сначала выработаем концепцию, а потом уже рожайтесь, и мы вас будем учить уже по единой концепции. И когда Ангела Меркель говорит, что у нее провалился мультикультурализм, все равно дети приходят в школу в этот момент.
Дети разных народов, да, я бы даже добавила. Народов,
совершенно верно. И когда Саркози там гонит цыган или не гонит цыган, все равно дети приходят в школу. И вот это и есть проблема, что в школе мы должны учить в ситуации, когда проблем полно, и их завтра с утра не решат. Будет история с 9 класса, там, или она будет с 5 класса, там, современно. Это другой вопрос. А мне кажется, что... Вот я пытался сейчас вспомнить, во французском ли классе они читали дневник Анны Франк?
Да, во французском.
Привет. Только что, Лена, обратите внимание, вы нам говорили, что это учитель французской литературы. Это не учитель французской литературы. Это человек, который читает с ребятами дневник Анны Франк. Потому что этим ребятам, наверное, имеет смысл читать именно это. Меня это поразило, потому что в немножко более плохом и дидактичном американском фильме, название которого я не помню, как учитель в очень тяжелом районе смог мобилизовать детей и так далее. И они там тоже читают дневник Анны Франк. Я хочу сказать, что если в каком-то классе вдруг прочтут не Евгения Онегина, а дневник Анны Франк, то, наверное, районный методист будет в шоке, а с точки зрения той ситуации, которая есть в этом классе, может быть, это имеет больше смысла. Я, конечно, говорю с точки зрения преподавания русской литературы, так сказать, радикальные вещи, но о них стоит задуматься. И вот если говорить о том, что было в нашем сериале «Школа», что было во французском фильме, там, во всем остальном, появилось наконец. Вот я, как учитель, долгое время, как человек, который всю жизнь занимался детством, я чувствовал какие-то неудовлетворенности от того, что детей нету в центре событий, а взрослые говорят о чем-то своем. И мне казалось, это большой урон. И то, что я не хочу сейчас спорить о сериале «Школа», как к нему не относись, но большое количество взрослых вдруг обнаружило, что кроме проблемы ЕГЭ, в курсе которой они уже находились, в школе есть другие проблемы, которые гораздо серьезнее. И разница есть большая. Конечно, фильм о такой, знаете, обиженной ученице. Больше, так сказать, такая диагноз, констатация, такие проблемы. Учителя, кстати, не совсем не очень плохие, не хорошие, но то просто их не существует как некоторого образовательного процесса воспитательного. Они существуют каждый по себе в своей жизни, и исходя из своего собственного разумения или отсутствия этого разумения, они там пытаются что-то сделать. Это отличает, конечно, от французского класса, где ставятся очень серьезные проблемы именно то, что нам делать. Вот они такие, да, а вот мы-то что должны делать? И вот этот настолько личный, интенционно вот серьезный вопрос, что он делает этот фильм гораздо более значимым. Действительно, нужно субжантив там объяснять этим самым ребятам или не нужно? А если нет, то вообще что такое французский язык, что такое французская идентичность? Знаете, вот есть две разные категории. Одна категория – это такие государственные действия. Они должны быть обязательны. И вот то, что говорила учительница, что в Москве открылись классы русского языка, они открылись в Москве, это правда. И учат детей русскому языку. Это необходимость, которую не придумали чиновники, она просто необходима. Потому что у нас было всегда многонациональное государство, и было 15 республик, но все говорили на русском, в крайнем случае, с некоторым акцентом. Это, значит, абсолютно другая история. Человек приходит, и он вообще не говорит на том языке, на котором, собственно, идет преподавание. Для нас это все очень тяжело, но одновременно эти европейские провалы очевидные, они дают нам возможность все-таки искать более точный путь. И все, что происходило вокруг Парижа, и все, что происходит в Германии, и все, что происходит в других странах сейчас, европейских, оно может нам диктовать поиски другого пути. В чем рутинный вопрос? Значит, самый простой подход – это что-то еще ввести в школу. Давайте, уже ввели уроки толерантности, у нас есть, теперь есть тоже в части школ. Пожалуйста. У нас есть замечательный предмет, который называется духовно-нравственная культура. Вот такой подход, он уже тысячу раз приводил к катастрофе. Первая, кто должна быть в ужасе от идеи обязательного, скажем, православия, это Русская Православная Церковь, потому что церкви жгли те, у кого был обязательный закон Божий. То есть мы введем еще один предмет – толерантность. Антитолерантность, там, добавим часов истории и так далее. Догматический подход. Давайте введем это, давайте введем Шекспира. Это и есть самое опасное, что есть сегодня в школе. Попытка современной, сегодняшней проблемы решать инструментами 19 века. В школе мы хотим решить современные проблемы, которые вызовы сегодняшние, абсолютно прошлыми вещами. Вот когда вы представляли, вы сказали, у нас этих клише полно. Бывших учителей не бывает. Да? Неправда. Бывает. Даже в этом фильме «Класс», я не уверен, что он с 1 сентября снова придет в школу. Опыт поражения, который он испытал, не очевидно, что он будет дальше продолжаться.
Вы имеете в виду главного героя этого фильма?
Да, главного героя. Я, кстати, так и произошло. Он же режиссер и играет, он в школу-то не ходит больше.
Там вообще открытый финал. Там, может быть, одна из девочек тоже не придет в школу.
Вот вспомните, кстати говоря, другого каннского лауреата. Обратите внимание, каннские лауреаты все только про детей говорят. Ханеке «Белую ленту». Там учитель. Чем он занялся? Кожевиным, по-моему, производством, да? Бывают учителя бывшие, потому что, еще раз повторяю, школа – это проблема, школа – это сегодня часто поражение, а не победа.
Свобода в кафе «Август», класс и школа. Возможно ли интернациональное воспитание в нынешней школе и в каких формах? Хочу услышать уже наконец Михаила Радгауза и Максима Павлова. Миш, с вас начнем. Что добавляет сериал «Школа» и кинофильм «Класс», а есть еще и эстонский кинофильм «Класс», который был снят в 2007 году, и режиссер Илмар Рак получил тоже там некоторое количество международных призов, но тот фильм о школьной жестокости, я бы сказала так, и, может быть, даже не только о школьной. Вот что добавляют кинофильмы «Класс» и сериал «Школа» к той проблеме «Я и другой», которую поставил перед нами Евгений Бунимович, в более широкой плоскости этот разговор о интернациональном воспитании?
Мне кажется, что Бунимович сказал очень правильную, как бы важную вещь про богатого и бедного внутри класса, да, как на самом деле действующий основной конфликт. Когда, значит, была эта история вокруг парижских предместий в 2005 году, то есть жгли и школы, в том числе, да, кроме машин и всего остального. И школы жгли, в частности, потому что на самом деле школа создает иллюзию социального равенства, которого на самом-то деле в этих предместьях нет. То есть человек, который получает образование, который изучает французский язык, французскую литературу и кажется таким же образом, как и свой сверстник, готов пойти, собственно говоря, в жизнь и быть полноценным членом общества, на самом деле во Франции конкретно вот эти школы предместья, вот, значит, школы вот этих ашелемов, да, это же как бы на самом деле пятно на биографии. То есть у человека, у которого в CV написано, что он закончил такую школу, это мешает ему потом устроиться на работу. Для того, чтобы как бы мальчик или девочка в школе хотели изучать французский или русский, они должны понимать, для чего им это нужно, вообще-то говоря, в будущем. Мы совсем как бы, ну, мало про это говорили, это важная вещь, про работу социальных лифтов. Почему как бы в Европе это проблема? Потому что социальные лифты, понятно, что они совершенно не работают, и вот эта изоляция, против которой сейчас, собственно, все сбунтовались, и Меркель, и так далее, и так далее, почему это угроза? Ведь получается, что это же совершенно закупоренная штука, что это рабочая сила, которая была ввезена фактически сверху, да, в Европу, когда она была необходима, в постиндустриальном обществе оказалась просто невостребована. То есть большое количество как бы ввезенной рабочей силы, которая оказалась просто некуда девать. И после того, как ее оказалось некуда девать, собственно говоря, эти люди могли, чем они и занимаются, существовать в изоляционных комьюнити, да, которые теперь уже становятся как бы угрозой для идентичности самих национальностей. Да? То есть какая-то парадоксальная историческая схема, из которой сейчас очень трудно выбраться. Вот это, мне кажется, очень важно. И там гораздо важнее, может быть, чем то, какой именно предмет. Ну, то есть, грубо говоря, мы можем говорить о том, какой предмет важнее, имея в виду, что человек должен понимать в будущем, а что ему этот предмет даст, что ему даст знание языка.
Спасибо, Михаил Радгаус. Я не могу не согласиться, потому что, в общем-то, еще раз возвращаясь к финалу кинофильма «Класс», который снят был в 2008 году, это важная дата, потому что в 2009 поменялась французская политика по отношению к иммигрантам. Там действительно открытый финал. Там одна из девочек говорит: я ничего не поняла в вашем курсе. Я вообще не поняла, зачем я провела здесь семестр. И если бы Бунимович говорил о том, что ему непонятно, придет ли учитель в следующем семестре, то мне вот как раз непонятно, придет ли эта девочка. Хотя там была и вторая, которая прочла «Республику Платона» и гордо об этом сообщила всему классу, хотя, в общем, никто ей этого не задал. И, наверное, эта девочка будет настоящей француженкой. Вероятно, мораль вот этого эпизода такова.
На самом деле, именно она, это Эсмеральда. Помните, там Эсмеральда. Есть вот именно вот эта есть сцена, где она пробила, которая покупает чизбургер или что-то в этом роде. Помните, там есть этот бунт по поводу того, почему бил, собственно, да? Давайте напишем Мустафа.
Да-да-да.
Мне кажется, она как раз пример максимально циничного отношения к вот этой политике интеграции. То есть она прекрасно понимает ее условности, вот, и она готова этим условностям следовать, при этом, так сказать, постоянно еще бравируя как бы своим цинизмом. То есть в этом плане это как раз как бы такой наиболее логичный как бы продукт. С одной стороны, наиболее ожидаемый, наиболее желаемый, с другой стороны, органичный, вот такой вот не очень хорошо выглядящий как продукт вот этой системы воспитания.
Девушка из семьи выходцев из мусульманской страны, но я бы здесь, может быть, не совсем согласилась с Ильей, что это циничный взгляд. Я бы сказала, что это взгляд прагматичный. И вот все-таки вот эта ее финальная реплика гордая о том, что она читала Платона, она, конечно, выглядит таким романтическим аплодированием европейской культуры. Девушка прочла вот то, что вы там подразумевали, белые люди, и вот теперь она овладела вашим мастерством. Максим Павлов, пожалуйста, ваш взгляд.
Когда мы приходим в реальный класс и видим реальных детей, мы очень часто сталкиваемся с тем, что у них просто нет навыков коммуникации. Причем как в рамках одной культуры, так в рамках и разных культур. И, к сожалению, все, что делается в последнее время с точки зрения государственной политики, ведет не к попытке найти эти точки диалогичности, а наоборот, к все большему и большему разъединению. Я, например, категорически противник предмета москвоведения. Я категорически противник предмета основы мировой культуры. Все это можно делать в рамках истории. Например, такая задача, как обучение русскому языку как второму родному, а мне хотелось бы именно такую вот формулировку настаивать, может быть, даже на этой формулировке, безусловно, это необходимо. И, безусловно, это задача, без которой, ну, дальнейший диалог невозможен. Как бы мы уважительно не относились к многим культурам нашей страны и других стран, ну, мы не в состоянии выучить все эти языки, и найти такого количества учителей мы тоже не сможем. Поэтому русский язык, конечно, это непременное условие. Но вот русская литература, вот то, о чем ты спрашивала, я вообще считаю, что, может быть, необходимо изучать историю русской литературы. И каждый год в старшей школе брать буквально один или два текста для подробного, более-менее подробного анализа. А вот что очень необходимо, это уроки, особенно в начальной школе, в шестом, в седьмом классе, где-то, я думаю, класса до седьмого, где... на русском языке, но ребенок будет знакомиться со всем многообразием, в том числе литературы, потому что мы раньше называли литературу народов СССР. Это национальные сказки. У любого народа есть фольклор, и любой фольклор интересен. Это элементарные кирпичики, из которых можно строить. И тогда этот диалог начинать, причем на диалог на равном уровне. Это не попытка того, что у вас есть Пушкин, а у нас нет Пушкина. И сразу вот эта позиция некой униженности на вторых ролях. Но на литературе чеченец всегда будет на вторых ролях. Да, если мы будем с вами говорить о Евгении Онегине. Но если мы возьмем сказки, это будет немножко не так.
Максим Павлов, Илья Бузрайский.
Как бы идея толерантности, в общем, она тоже вот идеология. Вот, потому что она пытается создать ощущение гармонии там, где как бы этой гармонии на самом деле нет. Она пытается как бы эту гармонию сконструировать. Точно так же, как и идея, например, гражданства, да, там в школе. Пока существует объективное как бы неравенство, объективная дисгармония как бы этого общества, она постоянно будет как бы находить свое выражение в школе. И здесь как бы действительно нужно менять как бы не только школу, а общество нужно тогда по-другому как бы строить.
Илья Мудрайский, Михаил Радгаус.
Я вспомнил такую историю. Вот во Франции вышел фильм «Добро пожаловать в ШТИС», который здесь назывался «Бобро поржаловать» у нас в прокате. Это фильм, который собрал там максимальное количество денег в французском прокате вообще, в принципе. Очень успешная комедия. Две главные роли там играли Кат Мират и Дани Бун. Это очень известные французские артисты, которые оба арабы. Но играли они французов. И это была проблема, потому что правые во Франции начали возмущаться. Как это так? Значит, вы, арабы, не просто стали звездами, но еще сейчас у нас, значит, вот собираете тут огромное бабло, изображая как бы французских почтальонов, неважно кого. В русском кино как бы ситуация такая, что сейчас фигура гастарбайтера в этом году ровно, ну или там, окей, пару лет назад, пришла в кино в фильмах Шульта с Букурадзе, и, значит, сейчас там фильмы, которые так называются, гастарбайтеров, у Мамули и так далее. Но это все фильмы артхаусные. Это все фильмы очень маленькие, очень узенькие. Если когда-нибудь кинематограф там или здесь, во Франции, между прочим, это тоже невозможно, сможет сделать гастарбайтера реальным героем большого кино, мейнстримного, это будет, конечно, гигантский прорыв сознания и гигантская идентификационная модель, с которой очень может многим помочь. Но до этого, конечно, надо еще расти и расти. Пока они могут либо играть французов, как это вот, собственно, происходит, или находиться в очень маленькой зоне крошечного артхаусного кино, которое воспроизводит, собственно говоря, ситуацию вот нашей передачи фактически. То есть маленького кружка интеллектуалов, которые разговаривают, в общем, не имея реального влияния на положение вещей.
Михаил, то есть вы имеете в виду даже кинофильмы, такие как «Скрытые Ханеки» или «Белые ленты», они все равно на наши руки умы не действуют?
Ведь в «Скрытом» главный герой-то француз, и французская семья, она отправная точка, а не наоборот.
Да, и арабский мир там является угрозой, безусловно.
Арабский мир является угрозой, виной, чем угодно, но он и потому вина, что на него смотрят, конечно, с точки зрения белого человека, да, с точки зрения европейца. Хотя в Германии уже как раз существует уже отдельное турецкое кино. Вот.
Голова
об стену Фатиха Акина. Там просто есть уже турецкие режиссеры, которые уже полностью существуют в своем каком-то таком вот мире. Но это, кстати, по-моему, единственный пример такого рода.
Михаил Радгаус, Максим Павлов.
Точно могу сказать, что кино в нашей стране национальное, как медиа, не существует, к сожалению. Оно эти функции утратило. Поэтому надеяться на то, что вот что-то будет, у меня даже такой надежды нет в ближайшем отдаленном будущем. Надеяться на то, что что-то изменится в школе, нет, не изменится. У меня очень пессимистичный взгляд. Если бы он был оптимистичным, наверное, бы я вот не сидел бы здесь, а до сих пор бы работал в школе. Видел ли я какие-то частные случаи проявления вот этого достижения согласия? Вот хочешь, я расскажу потрясающую историю, конкретную историю. Я преподавал латынь, кроме всего прочего, у меня такой был курс латыни, введение основы языкознания. У меня ходила потрясающе талантливая девочка, чеченка. У нее лингвистическое чутье. 2 года она у меня занималась. Вот ей дорога была в сравнительное языкознание. Она получала от этого удовольствие. Она, по сути дела, выбрала свою будущую профессию. И когда встал вопрос, куда поступать, она, как все чеченские девушки, была очень сдержана в эмоциях. Она очень воспитана, очень аккуратна. Ни на какие личные темы с ней говорить было невозможно. Вот эта дистанция, она всегда чувствовалась. И вдруг в раздевалке она нашла все силы подойти ко мне и сказать: я очень хочу пытаться поступить на филологию, но на семейном совете, ну, на родовом совете было принято решение, а она отличница, она там, у нее все, в принципе, хорошо было в этом смысле, я должна там, дядя сказал, вот, идти на экономический факультет. Она говорит: я не хочу. Она говорит: что мне делать? Я, который 2 года прообщавшись с человеком, ни разу в жизни не говорил вообще ни на какие личные темы, и тут меня спрашивают вот вопрос, на который вот вы в раздевалке должны ответить, вот от тебя, как от учителя, и как от человека, который пользуется каким-то уважением, просто у меня челюсть вот в буквальном смысле опустилась, я покраснел, я понимаю, что я начинаю дрожать, потому что я ничего не могу сказать. Она говорит: вот видите, она говорит, и вы не можете сказать. Она говорит: я не хочу принадлежать к этому народу. Потому что в этом народе за меня все давным-давно определено. Сказала она, оделась, закрыла дверь и ушла.
Куда она поступила в результате?
Я не знаю, куда она поступила. Я боялся с ней просто поговорить еще раз на эту тему. Потому что на ее лице, на дальнейших занятиях, да, это было не последнее занятие, я увидел вот ту снова маску идеальной ученицы, которая все выполняет точно, которая все понимает, но которая, он говорит: ты мне 2 года морочил голову, ты, по сути дела, ты меня соблазнил, и ты не знаешь, что мне, ты не знаешь, как мне себя вести.
Да, это похоже вот, на фильм «Класс».
Вот что делать? Похоже вот, а ты на меня спрашиваешь, чтобы вот какой можно... Это реальная история абсолютно. Ей, ну, лет 7-8 назад она случилась.
Свобода в клубе «Август», класс, школа. Возможно ли интенциональное воспитание в нашей школе? Возможно ли воспитание толерантности? За нашим столом были заместитель директора музея кино Максим Павлов, историк, бывший школьный преподаватель, кинокритик, заместитель главного редактора портала Open Space.ru Михаил Радгаус, Илья Будрайскис, историк, школьный учитель и уполномоченный по правам ребенка Москвы, заслуженный учитель России Евгений Бунимович. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.